Приветствую всех вас, братья и сестры. Мы прочитаем текст Писания, дальше Евангелие Матфея, если вы помните. Будем читать 9 глава, сначала 8 стихов. 9 глава Евангелия Матфея, сначала 8 стихов. «Тогда Он, то есть Христос, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. Видя Иисус веру их, сказал расслабленным: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Вот такой текст Писания мы прочитали. И прежде всего мы станем сейчас помолимся. Итак, мы прочитали еще один абзац или один фрагмент жизни и деятельности Господа нашего Иисуса Христа. Обратим внимание на первый стих, как начинается первый стих этой главы. Итак, почему вдруг Господь наш решил вернуться назад, оставить эту землю? Неужели в Десятиграде, там, где Он не ходился, неужели там не было слепых, хромых, увечных, больных, прокаженных? Неужели там один только человек этот был одержимый бесами, вот, которого нужно было исцелить? Христос исполнил желание жителей этого города. Да, были там, нуждались в Нем. Он принес им спасение, они Его выгнали попросту. И вот Он теперь опять в лодке, опять едет в Капернаум, возвращается. Какое удивительное сочетание Бог и человек в одной личности. Подумайте. Это тот, кому принадлежит всякая власть на небе и на земле. Мы можем себе представить, Ему принадлежит безграничная власть, Он никому не подотчетен. Ему принадлежит и царство, и сила, и слава принадлежат. Это нашему Господу. И вот Он терпит такое ужасное унижение, посрамление. И заметьте, никаких эмоций, никаких недовольств, никаких возмущений. Уставший, голодный, изможденный, оставляет кротко эту страну. Он больше никогда Десятиградия не посетил. Никогда. Во всяком случае, мы не находим в Писании, чтобы Писание подтверждало, что Он опять когда-либо был в этой стороне. Какое смирение! Какое терпение, сестры, дорогие братья! Он одним взглядом очей своих мог бы испепелить всех этих жителей этого города со всем их имуществом, имением, со слугами. Помните, как рассвирепел когда-то Навуходоносор, когда он только поставил идола этого золотого и сказал, что ему поклоняться, но идол – это он был сам идол, которому ему должны люди были чтить и поклоняться. И когда этих трое юношей осмелилось восстать и сказали: „Мы не поклонимся“, вы помните, он вышел из себя, рассвирепев, там сказано, разгневался. Это человек, которому Бог дал на определенной территории земли какую-то власть или какое-то право быть владыкой. Хотя сам из себя он абсолютно ничего не представлял, никакой ценности, никакой силы, ничего. Как Христос когда-то Пилату сказал, ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было. А наш Господь, обладая всем, и вдруг кротко, смиренно, без всяких возражений, без возмущений, садится в лодку и отправляется обратно в другую сторону. Даже ученики Христовы не имели этого. Помните, когда-то Господь их послал, чтобы они шли там в город Самарянский, чтобы его там, их там приняли, и их не захотели принять. Это 9 Евангелие, то есть 9 глава Евангелия Луки. Прочитайте 52-56 стихи. Там описано, и вот их там не приняли, и они пришли, вернулись ко Христу, и они говорят, о Господи, хочешь, мы сейчас огонь сведем, как Илия, и вот этих нечестивцев всех пожгем там, припечем, чтобы они знали, кого они отвергли. А Христос сказал, я пришел спасать. Дорогие мои, если бы мы наполнились этой целью, этим сознанием, своего призвания здесь на земле, к чему Господь призывает нас. Мы бы тогда совсем иначе себя вели бы и чувствовали. Итак, вернемся к прочитанному тексту. Смотрите, мы прочитали это. Я обратил внимание на первый стих этой главы. А теперь давайте посмотрим на цель апостола Матфея или цель Духа Святого имени именно в этом фрагменте. Это 6 стих. Это цель. Сын человеческий имеет власть прощать грехи на земле. Первое. Давайте глянем на первое. Вера расслабленного и его друзей. Три евангелиста об этом свидетельствуют. Евангелист Матфей, Марк и Лука описывают об этом событии. Удивительно, что он находился в каком-то доме. Мы не знаем, в какой это дом, чей он. Но другие евангелисты описывают о том, что интересно, в этом доме пришли иудеи из Галилеи, пришли иудеи из Иудеи и Иерусалима, книжники и фарисеи. Неужели они так любили учение Иисуса Христа, полюбили, что шли, кто знает откуда, и чтобы слушать, о чем он говорит? У них совсем другая мысль есть. Знаете, есть люди, которые любят везде где-то ходить, где появляются большие проповедники, большие личности. Но это не значит, что они идут туда, потому что у них желание, чтобы их жизнь преобразилась, а чтобы просто это для многих людей это честь сказать, о, а я был вот там, я слушал того-того. Помните, как в Коринфе они друг перед другом превозносились. А ты кого слушал? Павла. А ты кого, Аполлоса? А ты кого слушал? Я слушал Петра. Фу, а я самого Христа. Молчи при этом. Но жизни в них не было, ни в там, ни в одном, ни в другом не было. То есть они хвалятся этими людьми. Да, эти люди на своем месте. Это те люди, которые были орудием и слугами в руках Божьих. Так и здесь. А во-вторых, они ходили за Господом. Почему? Потому что они хотели уловить Его в Слове. Они хотели найти опять что-то такое, чтобы можно было обвинить Его. Так вот, смотрите, они заняли, когда вы будете читать Евангелие Марка, прочитайте 2 глава, там описывается детально, что когда он пришел в дом, стало слышно, что он в доме, и собралось столько людей, что когда принесли этого расслабленного, нельзя было даже протиснуться туда наперед. По всей видимости, это был не так уж большой дом. Так вот, состояние этого больного было абсолютно безнадежное. Безнадежное. Он не просто не мог передвигаться без посторонней помощи, он вообще не мог двигаться, расслабленно, не мог двигать ни рукой, ни ногой. Это ужасная болезнь. И Писание говорит, что четверо друзей он имел, которые принесли его на постели. Так что это слишком обобщенное название, друзья. Мы не знаем, кто это были, родственники, или это были слуги, или это были настоящие друзья, но тем не менее эти люди вместе с этим человеком, они показали, насколько они были единодушны и единомысленны, и они были охвачены одной целью, одним желанием. Вы знаете, можно дружить по разным причинам. Особенно есть люди, которые любят дружить с людьми, у которых можно чем-то поживиться, с которых можно что-то потянуть по их простоте, по их доверчивости. С этими людьми многие любят дружить. Мы даже читаем в одном месте, что Пилат и Ирод стали друзьями. Помните, после какого случая? У них тоже была одна цель. Но когда эта цель пропадает, тогда и дружба кончается. Вот как у этого молодого человека, блудного сына. Пока у него были деньги, и друзей было много. А когда кончились деньги, и дружба кончилась в этом. Так что вот много есть. Но вот эти, по всей видимости, это были настоящие друзья. И я хочу сказать, что их объединяло не просто чувство сострадания к этому человеку. Они не просто хотели помочь несчастному человеку. Их объединяло нечто большее. Когда мы глубже смотрим в этот текст, мы видим, что действительно их объединяло нечто большее. Их объединяло то, что делает действия, дела и поступки людей угодными Богу. А что делает дела и поступки людей угодными Богу? Вы помните, написано, а без веры угодить Богу невозможно. Вот что их объединяло. Это нечто больше их объединяло, другое. И эту веру Господь увидел. Для нас проблема, как можно увидеть веру, но для Христа нетрудно было увидеть эту веру. Так что Он увидел. О вере можно слышать. Так вот, смотрите, второе, на что обращаю внимание. Проявление веры расслабленного и его друзей. Он увидел их веру. А теперь давайте мы посмотрим, что вера проявляется в действии. Всегда. Прежде всего, они верили, что только Господь Иисус может им помочь, и никто другой. Христос, лишь только Он может исцелить этого больного человека. Так что, то, что сегодня многие люди заявляют о своей вере, и они говорят, мы верующие люди, мы христиане и тому подобное, это еще ни о чем не говорит, потому что эта вера, о которой люди сегодня заявляют, она не проявляется в их делах. Я уже сказал, что Писание говорит, вера без дел мертва. Я уверен на 100%, что, как правило, этот текст всегда применяют по отношению к служению Богу, по отношению к деланию добра и тому подобное. Но дело в том, что этот текст применим и каждому из нас. Это не только к тому, что мы, когда мы уверуем, мы начинаем служить и служить для Господа. Нет, смотрите, вера проявляется в действии. Этот расслабленный человек проявил свою веру. И вера в нем оказалась живой верой, Божьей верой. И эти друзья также проявили эту веру. Они не ходили там на какое-то миссионерское поле. Они не шли там в тюрьму или куда-то в другое место, они не везли там какую-то помощь или прочее, но в таком простом деле, заметьте, у них был друг, и он был больной. И вот эти четверо и он, они показали веру в действии. Они взяли и принесли его к ногам Иисуса Христа. То есть их вера в исключительную силу проявлена в действии. Почему они сразу не обратились к Иисусу Христу? Ведь Христос до этого перешел из Назарета, перешел в Капернаум, и Он там поселился, и Он уже там был. И до этого Он был в Капернауме. Мы не знаем, почему так, Писание не говорит об этом. Но их вера, уже сейчас, когда мы читаем, их вера преодолела очень большие трудности. Представьте себе картину. Это не то, что сейчас посадил на коляску, взяли или там еще что-то, и толкали, и все. А эти четверо несут совершенно недвижимого человека на каких-то простынях, или, как здесь сказано, на постели несут. Они подходят к дверям, а там протиснуться нельзя. Кто может их пропустить? Этих людей абсолютно, которые там были в зале, их абсолютно не волновало то, что этот человек нуждается в исцелении. Они сидят все там, они довольны, что они захватили первые места. О, вы опоздали, но надо было раньше прийти и сесть первым. Так вот, они преодолели вот это самое, что не есть большое препятствие. Так вот, и вдруг они приходят. И что делать? Все, назад возвращаться. И вдруг им приходит мысль разобрать крышу и спустить этого человека. Так это же неудобно. Я не могу себе представить, даже по тому строительству, как тогда строили, и все. Полон зал людей, и вдруг разбирают крышу, и там же сыпется все, и что-то падает кому-то за шею, кому-то на голову. Вот это же неудобство. И люди ворчат, и люди недовольны. Тут вон вы, когда вы сидите, и кто-то мимо вас немножко проходит, там чуть задел немного, и то уже у вас настроение на весь день пропало. А здесь, понимаете, сыпется это все, разбирает и все. И эти четверо и абсолютно не реагируют. Почему? У них есть цель, их объединяет вера. Тот, который там стоит впереди, перед всеми, он является единственным, кто может им помочь. И мы должны туда этого человека положить, принести. Вот что делает вера. Вера в действии. Так вот. Еще одно, их проблема чрезвычайно сложная, важная и серьезная, потому что он без движения. Легко ли его было тащить, легко ли его было нести? Заметьте еще одну очень интересную закономерность. Не проще было бы пойти кому-то и призвать Христа и сказать: «Приди, исцели». Почему-то они этого не сделали. Они поверили, что они должны прийти в присутствие Божие. И когда они будут в присутствии Божие, их сознание, их мысли были наполнены Иисусом Христом. Вот она, вера в действии, вера расслаблена и его друзей. Третье. Посмотрите, как наш Господь обращается к больному человеку, когда этот больной оказался перед Ним, перед нашим Господом. Знаете, что Он говорит? Второй стих. «Чадо, дерзай, чадо». Что это значит? «Дерзай», то есть ободрись, не унывай. Не страшись и не бойся. Эти люди, которые тут сидят и ворчат, они всегда недовольны. Им всегда что-то не так. Зимой они не нравятся, что холодно, летом им не нравится, что жарко. Когда дождь идет, не нравится, когда нету дождя, тоже не нравится. Они всегда недовольны. Христос увидел смущение этого человека. Что-то его смущало. Мы не знаем, что смущало этого человека, иначе он бы не сказал бы такие слова. «Дерзай, чадо», то есть «не бойся, будь смелым, будь решительным, будь твердым таким, как ты есть». Трудно сказать, почему он смущался. Может, он видел эти неудобства. Представляете, Христос учил народ, и вдруг из-за него, из-за его болезни пришлось прекратить учебу, остановить. Это что же, люди недовольны. Помните, когда-то слепец кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Они недовольны, кричат: «Да замолчи ты, в конце концов, мы тут как раз слушаем такие важные истины, он нам преподает, а ты тут со своей слепотой». Замолчи. Так и здесь. И поэтому он смутился. Кому понравятся эти действия? Вы знаете, Христос всегда умел сглаживать неловкое положение. Вы заметили, что есть такие люди, которые всегда могут сгладить какие-то недоразумения, какую-то неловкость. Кто-то что-то сказал, не подумавши, и это является для кого-то огорчением или унижением. Есть люди, которые всегда могут как-то сгладить, выйти с этого положения, то есть умиротворить. А есть люди, которые только не успел сесть, как тут начинают разжигать недовольство, ненависть, ропот и тому подобное. То есть у каждого свой дар. Один может сглаживать, один может в действительности обстановку умиротворять. Так вот, заметьте, Христос, он увидел смущение этого человека. Те четверо там еще на крыше находятся, смотрят туда, заглядывают в эту дырку, что там делается все. Неудобство. Так вот, смотрите, следующее очень важное слово Христа. Итак, он его ободряет, он нежно к нему обращается. И тут же он говорит, заметьте, «прощаются тебе грехи твои». Если вы внимательно читали Евангелие, сколько раз вы заметите подобное выражение Христа? Когда он исцелял и при исцелении говорил: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Два раза вы найдете в Писании. Первое – это этому человеку. Второе – он сказал женщине, которая пришла в дом и омыла слезами его ноги, волосами вытирала. В других местах тоже есть нечто подобное. Вот, там, скажем, он сказал самарянину, вот, который был в числе 10 прокаженных, вот, но там немножко иначе. Там сказано: «Вера твоя спасла тебя». А здесь именно: «Чадо, прощаются тебе твои грехи». По всей видимости, у этого человека был какой-то грех, то есть то, что его смущало. Знаете, когда у человека иногда есть какая-то тяжесть на душе, какой-то грех, и когда он идет к Господу, вы, наверное, сами по себе это чувствовали, какой-то, знаете, какая-то, ну, неуверенность. Все-таки ты знаешь, что ты виноват, и ты молишься, начинаешь спросить у Господа. И Господь сглаживает эту обстановку, Он видит его неловкость, Он видит его переживание, вот, что это, и Он тогда говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть вера твоя, вот какую ты имел веру такую, что только я могу тебе помочь, эта вера привела тебя к тому, что я могу тебе простить грехи. Так вот, по этой причине у него было смущение. Это мое предположение, вы можете предположения другие выдвигать, это не написано в Писании, но то, что сказал Христос: «прощаются тебе грехи твои», это дает нам право именно так мыслить. Почему? Разве те люди, Христос множество людей исцелял, но не говорил этого? Они что, были святые, безгрешные? Почему-то другим это не говорил, а им, этому человеку. Так вот, следующее: «дерзай, чадо», он говорит. То есть, слушай, я хочу тебе сказать, Христос, Ты пришел, чтобы получить исцеление, но это не самое главное. Это не самое важное. Первое, что нуждается грешный человек в прощении грехов – исцеление. Да, может быть, а может и не быть исцеления. Люди иногда сильно переживают и говорят, вот я проверяю каждый день свою жизнь, все, ну ничего же не нахожу. Ну хорошо, ну а речка? Ну может быть, какое-то слово я сказал неправильно. То неужели за это слово Господь должен меня запереть в этот госпиталь, чтобы там я мучился эти целую неделю? Вот так люди понимают, знаете. А Христос говорит, что первое, в чем нуждается всякий человек, мы нуждаемся в том, сестры да и братья, мы верующие люди, мы нуждаемся каждый день, мы нуждаемся в прощении грехов, потому что мы согрешаем перед Богом. Это самое главное мы должны понять. И никогда не спрашивать, Господи, Боже мой, а что же я такого наделал? Неужели я хуже всех людей, что те они не болеют, а я болею? И у меня вот такие проблемы. Не в этом дело. Христос хочет сказать так, что болезнь, она может остаться. Да, ты был вот таким расслабленным, тебя принесли расслабленного и могут унести расслабленным. Но ты сегодня можешь уйти другим человеком от меня, прощенным, спасенным грешником. Вот что самое важное и самое главное. Это настоящая причина радости, это настоящая причина удовлетворения. В действительности это самая великая радость. Ты навсегда освобожден от греха. Вот что важно. Дальше, четвертое, смотрите. То, что я сказал, в шестом стихе написано. Утверждение власти и силы. Наверное, оно так и есть. Посмотрите, после этих слов наступает перерыв, вторая часть. Итак, Христос сказал, чадо, прощаются тебе грехи твои. А он как был расслаблен, так и есть, лежит. И начинается вторая часть. Христос поворачивается к этим людям солидным, восседающих на первых сиденьях там. И вот он говорит, слушайте, а я знаю, что вы думаете. А я знаю, каковы ваши мысли. Что вы думаете, а? И Христос говорит, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Он говорит, что легче сказать, смотрите. Милые, проявление Божьей благодати, проявление Христовой благодати всегда подвергалось самой гнусной клевете. Они говорят, он богохульствует. Бог проявляет свою благодать, прощаются тебе грехи. Никто не имеет права прощать грехи, кроме Бога. И Господь прощает ему грехи, а они говорят, что он богохульствует. Это страшное оскорбление для Божьей благодати. Назвать благодать богохульством, а Духа Святого назвать силой князя бесовского. Подумайте, он Бог. Христос говорит, я знаю, о чем вы мыслите. Братья, дорогие сестры, как часто люди, разговаривая друг с другом, говорят, только чтобы никто не знал. Только чтобы никто не знал. Я вот тебе. А Христос говорит, смотрите, я так рассуждал на эту тему, и Христос однажды, Евангелие Луки, 12 глава, 2-3 стих, вот, к этим людям, которые так мыслили и думали, он говорит, слушайте, вот что. Второй стих. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете». Это Бог сказал. Это не мое предположение. Почему? Бог вскроет в свое время все греховные мысли, даже не только дела, если человек не покается в этом, конечно. Третье, посему, что вы сказали, тем услышите дальше, и что вы говорите на ухо внутри дома. Помните, я только тебе скажу по секрету. Господь говорит вот что, будет провозглашено на кровля, что вчера и тогда-то, в такое-то время, в таком-то городе, такой-то брат на ухо утверждал сестре или брату вот то и то и то. Какой стыд, какой позор будет, если люди не покаются, если эти люди не поймут, что они грех делали. Люди думают, а что тут такого? Ну, поговорили, ну, ты язык же без костей. Ну, подумаешь там, сказал сюда-туда. Милые мои, с костями или без костей, но за каждое праздное слово придется дать отчет. И Христос показал этому, что я Бог. И вот оно, что я имею власть, я знаю, что вы думаете, он говорит, потому что вы думаете худое. Смотрите, дальше Христос связывает воедино слово и действие. Он спрашивает, что легче сказать, прощаются тебе грехи или встань и ходи. То есть, смотрите, он связывает в одно, прощаются. Сегодня есть много людей, которые дерзают говорить, раб, прощаются тебе грехи твои. И были такие люди. Поэтому легко сказать, прощаются тебе грехи твои. И сегодня есть такие, которые берут на себя эту ответственность. Так вот, Господь хочет сказать, что всякая болезнь есть следствие греха. До грехопадения не было болезни на земле. Я не говорю о том, что всякая болезнь является следствием личного вашего греха, что Господь посылает возмездие или наказание. Здесь идет речь о том, что в результате грехопадения болезни стали доступны человеку. Или вернее, человек стал доступен болезни. Так вот, прощаются тебе грехи твои. Легко сказать? Да. И Христос говорит, до сих пор моя власть проявлялась в чем? В исцелении. Он исцелял любую болезнь. Мы читали 8 глава. Говорит, до сих пор моя власть проявлялась в стихии, в усмирении стихии. Помните, он встал и запретил ветру и морю. До сих пор моя власть и сила проявлялась в изгнании бесов. Но это не все. Это маленькая часть. Я хочу сказать, что отныне Господь хотел показать, что Он является суверенным Богом. Он пришел взыскать и спасти погибшие. И Он наделен вот этой властью. Вернее, Его не нужно было наделять, Он ее имел. Он Бог от начала сущий. Он имел эту власть, и ее власть эту никто не отнимал. Поэтому Он имел эту власть прощать грехи. И они говорят, а чем ты докажешь? Ведь сразу нужно доказать, что я имею власть прощать грехи. Так вот он, Христос, берет и объединяет. И он говорит, да, любая болезнь подвластна ему. Но вот эта болезнь в этом человеке была связана именно с грехом. С этого и начал Христос. Мы должны понимать, что болезни часто также являются связаны с нашими грехами личными. И поэтому Господь говорит, вот эта болезнь связана с личным его грехом. Да, я могу сказать, прощаются тебе грехи, но теперь вы увидите дальше. Я ему грехи простил, теперь он свободен, он очищен, этот человек. Теперь грех над ним не имеет власти. Что это значит? Если грех не имеет власти, то теперь он говорит, этому расслабленному, встань, возьми постель твою и иди. Чего ты лежишь до сих пор? Все, кончилось. Теперь ты мой подвластный. Теперь ты делаешь то, что я тебе скажу. И что? Он встал, взял постель и пошел домой себе. Вот в чем проявляется здесь. Сын человеческий имеет власть прощать на земле грехи. Теперь Теперь он говорит, я исцеляю тебя, теперь ты не являешься подданным греховного мира. Теперь, когда ты уверовал, и когда твой грех прощен, это очень важно и ценно для нас, что любой вирус, прежде чем попасть в наше тело, должен получить пермит от Господа. Ни одна молекула, ни один вирус, ни одна микроба, ничто не может проникнуть без Божьего изволения. Помните, пришел сатана и говорит насчет Иова. Господи, хорошо, вот до сих пор. Он это дело сделал, потом приходит дальше, говорит, хорошо, а дальше, разреши мне дальше. Хорошо, Господь дальше позволяет. Вот оно что, Господь сделал нас своим достоянием теперь. И теперь все им, все через него. И так он встал, взял постель и пошел. Развязка какая? 7-8 стих. Он встал, пошел, народ же, видя это, дивился, прославил Бога, давшего такую власть человеку. Вроде бы очень хороший конец, на мажорной ноте заканчивает, правда? Прославили Бога, прославили, а Христа прославили. Они как не признавали его за Бога, так и не признали. Смотрите, давшего такую власть человеком. Для них, как он был человек, так и остался человеком непризнанным. Вот в чем заключается. А Христос, или вернее Господь, хочет показать иудеям, кому писалось это послание, что Христос является истинно Сыном Божьим, Владыкой. Он является Создателем и Творцом Божьим, не просто человеком. Вот это кульминация этого всего того, что мы прочитали. Воздав славу Богу. Помните, как этот один вернулся из прокаженных, и он начал благодарить Христа? Он поклонился перед Ним. И он говорит, Христос, как же они не вернулись и не воздали славу Богу? В чем заключается слава Богу? Слава Богу прославляется тогда, когда мы поклоняемся Христу, когда мы Христа признаем за Бога. Почему? Другое прославление Богом не принимается, потому что через Него все идет. Вот это мы должны уразуметь, что если Христос не прославляется в нашей жизни как Бог, Бог не принимает никакого служения этого. Они показали, они прославили Бога, да, но Христа не прославили. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие, в нашей жизни сделать вывод, чтобы мы в действительности во всех своих делах, в всяких наших молитвах, в наших просьбах, чтобы мы шли через Господа Иисуса Христа, потому что Он является Богом, Спасителем нашим и Господом нашим. Вне Христа нету спасения, вне Христа нету услышанных молитв. Да поможет нам Господь. Склонимся перед Ним в молитве. Аминь. Владыко Боже наш, слава Тебе за сегодняшний вечер, Господи. Слава Тебе в действительности, насколько Ты человеколюбив, насколько Ты, Господи, долготерпелив, любящий, милующий, Господи. Как Ты заботишься о своем творении, Боже милостивый. И этому человеку Ты сказал, прощаются Тебе грехи Твои. Господи, Ты не требуешь названия каждого из своих грехов, из этих грехов, чтобы он Тебе рассказал. Какой Ты щедрый, добрый, слава Тебе, Господи. Ты видишь и нашу жизнь, и наши хождения перед Тобой. Господи, как мы блаженны и счастливы, что наша жизнь в Твоих руках. И несмотря на наше несовершенство, несмотря на то, Господи, что мы так часто допускаем эти отклонения и согрешения, тем не менее, Господи, Ты говоришь нам, дерзай. Ты, Господи, хочешь, чтобы мы шли к Тебе такие, как есть, на самом деле, не уклонялись, не разочаровывались в Тебе, а наоборот, утверждались в вере. Хвала Тебе, Господи, за Твою щедрость, за верность Твоего Слова. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя. А посему пусть вся наша жизнь, хождение, служение, пусть она будет исполнена хвалой и славой для Твоего святого имени, за Твоего возлюбленного Сына, благодаря Которому мы сегодня дети Твои, благодаря Которому мы попали или записаны в книгу жизни вечной. Хвала Тебе за это, Господи. Мы имеем переживания, проблемы также, и семейные, и личные, и церковные, Господи. Ты знаешь их, потому что Ты мысли даже наши читаешь. Ты обозреваешь всю вселенную, Тебе нет ничего сокрытого. А поэтому, Господи, выйди навстречу каждой душе. Те, которые упали, подними. Которые ослабели, Ты укрепи, Господи, таковых. Те, которые, может быть, в унынии, Ты сам обрадуй своим присутствием. Те, которые в болезни, Господи, также укрепляй их веру, надежду. Ты видишь наших сестер, которые на одре болезни сейчас находятся многие. Я прошу Тебя за каждого из них посети, ободри, утеши, чтобы они искали помощи у Тебя, Господи, уповали на Тебя. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, прибудь с нами да, на этот вечер и предстоящую спевку благослови, сыгровку, также молодежное общение благослови, а также воскресное богослужение с воспоминанием Твоих страданий, Твоей смерти и наше участие в этой трапезе, да будет оно во славу Твою, а нам в радость и в назидание. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.